Замок Шарвар, август 1614 года от Рождества Христова.
Дьорть, почему ты так печален? Почему, Дьорть?
Анна ластилась к любовнику, покрывала его тело поцелуями, игриво трепала седую бороду, тонкой змейкой свивалась у груди.
Или больше не хочешь меня, Дьорть? Посмотри, это же я. Я все так же красива и молода.
Он молча смотрел в потолок. Больше не трогала его ни прелесть Анны, ни сходство ее с матерью.
«А ведь ты был моим первым мужчиной, Дьорть», — мечтательно проговорила Анна. «Как же я тебя любила!»
13 лет назад. Спутался. Извелся от любви к Эржебете, от неутоленного желания. А тут Анна, юная копия матери. И ведь правда любила. И сама пришла в его комнату, когда гостил он в Чахтице. Отдавалась пылко, страстно. У него и у самого голова кругом пошла. Лицо Эржебета, ее тело. Держать в объятиях свою любовь, только 16-летнюю. Такую, какой увидел ее впервые. Это ли не счастье? Он тогда словно обезумел. Осторожность потерял. Сам по ночам ходил в комнату к Анне, закутавшись в черный плащ. Челядь его принимала то ли за дьявола, то ли за демона. Потом, когда схлынули первые восторги, разглядел. Не Эржебета. Слишком мила, добра, весела, слишком проста, да еще зеленоглаза. А ему не хватало мрачности, холода, безумного блеска черных глаз. Казалось, Эржебета может дать что-то, чего нет у других женщин. И он всю жизнь разгадывал эту загадку, да не выходило ничего. Но Анну не бросил. Даже после ее замужества они остались любовниками. Едва Николас Зриньи отправлялся по торговым делам, его жена перебиралась в гости к дядюшке Дьордю. Замена, подделка, лучше, чем ничего. Да и любовь Анны, искренняя, нерассуждающая, подкупала, очаровывала, оглушала. Даже потом, когда женился сам, не оставил любовницы. Молодая жена нехотя дарила ласку, Анна обжигала страстью. Так и жил. Делил себя между женщиной с именем любимой и женщиной с ее лицом. Между двумя подделками. Только вот после суда над Эржебетой больше ничего он не хотел ни от одной. Дьорть разом постарел, сделался ленив, скучен. И сейчас не желал отвечать на заигрывание молодой любовницы.
«Старый ты стал, Дьорть!»
Анна капризно выпятила губы, шлепнула Турзо по объемистому животу, дернула за волосы на груди.
«Вон какое брюхо наел! И волосы у тебя седые, там, где остались. На голове-то нет совсем».
«Отвяжись», — холодно сказал Палатин. «Без тебя тошно». Он сел, свесил ноги с кровати, коснулся пятками холодного пола. На обрюзгшем лице выражение тревоги.
«Что случилось, милый?»
Анна вскочила, обежала постель, присела на корточки, заглянула Дьорде в глаза. Надо было отдать ей должное. Когда дело принимало серьезный оборот, все ее легкомыслие как рукой снимало. Она умела слушать, сочувствовать, а часто давала дельные советы. Анна была очень умна.
«Я могу помочь?»
Взгляд ее был таким преданным, в глазах столько сочувствия, что Дьорте оттаял, улыбнулся через силу. «Нет, девочка, чем тут поможешь? Сегодня получил письмо из Вены от надежного человека. Император опять вспомнил о твоей матери. Послал нотариусов снова собирать показания. Хочет возобновить процесс. Если это случится, я уже буду не в силах остановить». Анна посерьезнела, задумалась. Так и сидела в ногах любовника. Потом подняла на него взгляд.
«Ведь это будет процесс не только против матери, против всех евангелистов, правильно?»
«Да, ты умница. И против вашего рода тоже. Я постарался избежать позора для Надежды и Батори, но, боюсь, скоро все начнется сначала».
«А церковь только того и ждет», — добавила Анна. «Они ведь не только евангелистов хотят опорочить. Они на нашей земле и деньги зарятся».
«Эржебета написала завещание, все оставила детям. Ничего святоши не получат», — сердито проговорил Дьорть.
«Только вот они все ходят в Чахтице», — прошептала Анна. Все надеются, стервятники, что мама его перепишет. И тогда Пал, бедный мой мальчик, братец мой, сиротка, останется нищим.
«Все против нас», — вздохнул Дьорть. «Если Эржебету осудят и публично казнят, это станет началом войны в Венгрии». Зеленые глаза наполнились слезами.
«И это опасно для тебя. Форгач спит и видит, как бы выгнать тебя да самому стать палатином. Если вина матушки будет доказана, тебя обвинят в неправедном суде, и тогда...» Она заговорила быстро, горячо, сжимая ладонями колено Дьорди. «Позволь сказать, любимый, ты только выслушай, хорошо? Мне трудно говорить это. Она моя мать, и я люблю ее, какой бы она ни была, но она ведь больше не нужна. Если она умрет, это избавит от многих бед тебя, меня, Венгрию».
Дьорти и Анна проговорили до рассвета. Утром Турзо вышел из опочивальни, призвал секретаря, вручил ему крошечный флакон черного стекла. «Езжай в Чахтице, Петру». Заводский, который привык улаживать спорные дела хозяина самыми разными способами, понятливо кивнул и вышел. Вскоре со двора раздался его голос, приказывающий седлать коня. Замок Чахтица, август 1614 года от Рождества Христова. Теперь она старела. Быстро, стремительно, словно наверстывая годы, украденные у молодости. В заключении были недоступны сырая говядина и свиная кровь, которыми Дарволия лечила у хозяйки болезнь малокровия. Не было и красной травы, которую мальфарка каждую весну собирала в глуши Карпатского леса и варила из нее густой маслянистый багровый настой. Ванны из этого удивительного зелья помогали сохранить свежесть кожи. Волосы поредели, кожа покрылась морщинами и коричневыми пятнами, стали шататься зубы. Но Эржебете было все равно. Она давно уже не смотрелась в зеркало, перестала интересоваться своей внешностью. Она по-прежнему жила в своих покоях. Только теперь, помимо двери, вход в них был забран еще и решеткой, а снаружи, за графиней, смотрел тюремщик. Черный человек сделался ее постоянным компаньоном. Он проводил в комнате дни и ночи, и молитвы больше не отпугивали его.
«Стоило ли ломать судьбу?» — единственный вопрос, который задавал Эржебете демон.
«Стоило», — всякий раз отвечала она.
«Но вместе со своей судьбой ты сломала множество других», — смеялся черный человек. «И ты знаешь, кто теперь будет платить за твои грехи?»
Эржебета молчала. Ей нечего было возразить. Демон был прав, и это сводило ее с ума. Она то и дело вскакивала,
принималась бегать по комнате,
вцеплялась в волосы, что-то бормотала, то молилась, то плакала, то вдруг начинала распевать церковные гимны. Рассудок ее все чаще заволакивался туманом безумия.
«А себя ломать не больно было?» — говорил черный человек.
И она соглашалась. Больно. И сейчас больно. Потому что до сих пор ломала. Однажды пришел отец Иштван Мадьяри. Долго стоял, глядя на графиню, которую так боялся раньше.
«Раскайтесь, дитя мое», — сказал он ласковым тоном. «Пока не поздно. Раскайтесь. Господь простит вас, если примете истинную веру».
Эржебета подскочила, вцепилась в решетку, тряхнула ее так, что отец Иштван в ужасе отступил.
«Как же я буду каяться при тебе, когда ты мой враг?»
«Я не враг вам», — пролепетал священник. «Я лишь смиренный слуга Божий».
«Божий!» — расхохоталась Эржебета. «Безбожный ты! Вот ты какой! Гнусный поп, который помог засадить меня в темницу! Но ничего, я написала письмо моему кузену Габору Батори. Скоро, скоро и ты, и остальные святоши узнаете, как кровожадны бывают трансильванские гайдуки. О, ты еще наплачешься, а вместе с тобою и вся твоя родня!»
Графиня проклинала отца Иштвана, призывала на его голову всевозможные кары, грозила местью, пока тюремщик не отогнал ее от решетки и не захлопнул дверь. С того дня прошло 4 года. Приступы ярости, злобы постепенно сменялись долгими периодами тупого безразличия и молчаливости. Сегодня, проснувшись, Ржебета снова принялась мерить шагами комнату. Не будет трансильванских гайдуков. Вот уже 4 года она пишет кузену, подкупает людей, чтобы передавали ему весточки. Бесполезно. И Габар тоже отвернулся от нее. Предал. Черный человек кивал, соглашался. Да, предал. Они все предали. Ржебета не знала, что ни одно письмо не дошло до брата. Все перехватывали люди Дьорди. А черный человек не сказал. Ференс умер. Урсула умерла. Двум старшим дочерям Ржебета не нужна. Они стыдятся безумной матери. Пал мальчик. Его не допускают к ней. Наверняка воспитывают в отвращении к той, которая родила. И даже Дьорть, верный Дьорть, отвернулся. Зачем она живет? Зачем каждый день просыпается? На что надеется? Месть? Нет на нее сил. Ей все равно. Все равно.
«Госпожа встала?» — в комнату заглянул тюремщик. «К вам, священники, ваша светлость!»
«Проси!»
По распоряжению Турзо охранники вели себя с графиней соответственно ее титулу, проявляли почтение, хотя бы внешнее. Тюремщик поклонился.
«Да, госпожа!»
Они ходили каждую неделю, втроем. Просили, угрожали, требовали. Напоминали Ржебете стаю черных воронов, которые ждут ее смерти, чтобы поживиться падалью. Но она ошиблась. Святые отцы ждали другого. Приступа безумия. Минуты слабости. Окружили, принялись уговаривать с постными лицами.
«Дитя мое, покайся, прими истинную веру. Господь милость. Спаси душу».
Голова кружилась от этих слов, ханжеских лиц, душного запаха, который источали рясы. Голоса обволакивали, лишали разума, убивали.
«Прочь! Прочь!»
Ржебета отмахивалась, отталкивала от себя священников, звала на помощь тюремщика. Но тот, получив из рук церковников хорошую мзду, делал вид, что не слышит. Черный человек, сложив руки на груди, наблюдал за тем, как Ржебета из последних сил пытается сопротивляться безумию.
«Пошли прочь!»
«Подпиши эту бумагу, и мы уйдем».
В руку сунули свиток.
«Хорошо, я подумаю, пойдите прочь!»
Священники удалились, пятясь. Графиня опустилась на кровать, не глядя, сунула бумагу в изножье. Прилегла на подушку. Нет сил. Совсем нет. Замок Бича. Август 1614 года от Рождества Христова.
«Спасибо тебе, Дьорть!» Анна кокетливо смотрела на любовника поверх кубка с вином. «Не думала, что решишься. А ты сильный. Я всегда это знала».
Они сидели друг напротив друга за столом, ужинали. Дьорде было не до разговоров, и не до еды, и не до женщины этой, с таким родным прекрасным лицом и таким чужим взглядом. Ни о чем он не мог думать, только часы считать. От Бича до Чахтицы 2 суток верхом. Заводский отправился в путь вчера. Значит, завтра к вечеру та, кого Дьорти любил всю жизнь, перестанет существовать. «Любил всю жизнь», — прозвучало эхом его мыслей. Турзо встрепенулся, прислушался.
«Ты любил ее всю жизнь», — щебетала Анна. «А она тебя так и не сумела оценить. Ей важна была красота, звериная сила, такая, чтобы на показ. Зато я тебя оценила, Дьорти. Ум! Вот настоящая сила мужчины. Мне все равно, как ты выглядишь. Все равно, сколько тебе лет. Главное, что ты умен, мой Дьорть».
Он опять перестал слушать. Анна, торжествуя победу, пила вино. Все подставляла кубок слуге.
пьянела и говорила, говорила. Но ты любил ее, лишь ее, и меня-то захотела только потому, что я похожа на нее. Знаешь, Дёрть, я всегда гадала, что ты нашел в моей матери. Ведь мы совсем одинаковые, только я моложе, красивее, но ты этого не замечал. Я уж думала, всегда так будет, а ты решился, хоть она и не убивала.
Сознание выхватило последние слова. Дёрть очнулся, вскинулся. «Как не убивала?»
«А ты не догадался!»
Анна совсем уж пьяная рассмеялась.
«Дурачок ты, Дёрть, хоть и умный мужчина! Ну, конечно, она не убивала, это святоша! Она ж только Богу молиться способна! Все, помню, ходила, губами шевелила, молитвы начитывала!»
Дышать стало нечем.
«А кто?»
«Я, конечно!»
Зеленые глаза хищно блеснули.
«Я умывалась их кровью, чтобы сохранить молодость и белизну лица. Мать все ванны травяные принимала, но это не то. И вообще, мне нравится убивать».
«Погоди, а как же свидетели? Они говорили, что Эржебета сначала мучила девушек в подвале, потом спустя несколько лет построила в лесу пыточный дом».
«Чуму она лечила!» — хохотала Анна. «Мать всю жизнь медицину да алхимию изучала. Вот и вычитала, что бубоны надо вырывать, а потом прижигать каленым железом. Правда, мало кто выжил после такого лечения-то. А кто выжил, тот дурачком стал или память потерял. Но она все пыталась».
Дёрть больше не слушал слов Анны. Вскочил, выбежал из комнаты.
«Седлать коня! Живо! Три шкуры спущу!»
«Глупенький Дёрдюшка!» — кричала ему вслед Анна. «Ты, государственный муж, должен бы ее благодарить, а ты судил, да вся Венгрия ей должна. Мать два раза чуму остановила, не пустила дальше в Европу».
Со двора донесся грохот копыт. Анна улыбнулась.
«Поскакал. Все равно уж не успеет».
Наконец она одержала верх над матерью, этой ханжой, святошей, вечно молящейся, вечно радеющей о чужом благе. Анна погрузилась в приятные воспоминания. Когда она впервые почувствовала, что отличается от других? Лет в 15, наверное. Ее томили сладкие предчувствия, непонятные желания бродили в теле, горячили кровь, заставляли совершать странное. Летом, в ночи полной луны, она убегала в лес, скидывала одежду, каталась по траве, выгибалась, кричала, словно кошка похотливая. Впервые Анна узнала вкус человечьей крови, когда мать, вспыльчивая, как все Батори, ударила при ней служанку. Тогда несколько алых капель упало на руку Эржебеты, а одна — на губы Анны. Она слизнула. Вкусно. Потом вдруг заметила. Кожа матери, там, где упала на нее кровь, молодела на глазах. Эржебета не придала этому значения, а Анну почему-то на мгновение обуял ужас. Вдруг ей ясно представилось будущее. Было оно страшным и притягательным одновременно. С тех пор Анна начала убивать. После каждого душегубства, чувствуя ликование, плясала на замковой стене. Мать быстро заподозрила неладное, но молчала. Нанимала все новых девок. А потом в замке появился Дёрть. Анна вечером возвращалась с охоты, разгоряченная, возбужденная муками очередной девки. Он шел навстречу, злой, несчастный после еще одного отказа матери. Анна неожиданно для себя остановилась. Заглянула в печальные, как у собаки, глаза, коснулась ладонью пухлой щеки и поняла, вот он, мужчина ее жизни. Не Зриньи, которому ее сватали, не другой какой магнатский сыночек. Этот вот, умный, опытный, поживший, знаменитый политик, благородный интриган, Дёрть. Она пошла с ним тогда в гостевую комнату. Сама легла в постель. Сама ласкала его. Неизвестно, откуда взялись умения. Кричала от счастья, глядя в его обезумевшие, пьяные от страсти глаза. После он сам уже, надев черный плащ, приходил к ней в комнату по ночам. Слуги боялись, принимали его за демона. Смешно, Дёрть и демон.
«Женись на мне!» – плача просила в постели. «Не хочу, чтобы за другого просватали! Не отдавай ему! Только ты, любимый!»
Не женился. Отдал-таки постылому Зриньи. То ли побоялся у матери ее сватать, то ли не хотел себя связывать. Надеялся, что Эржебета за него пойдет. Но Анна простила. Очень уж любила. Только Дёрть будил в ней чувственность. Только с ним она знала наслаждение.
покорно жила со зрением, рожала ему детишек, похожих на Дьорди. И чем крепче делалась ее страсть, тем сильнее становилась ненависть к матери, которая отбирала у нее любовь Турзу. Поняв, что в гибели девушек люди винят мать, Анна удвоила старания. Приезжая в гости к Эржебете, убивала девок направо и налево. Графиня уже точно поняла, по чьей вине происходит вокруг столько смертей, но ничего не могла поделать. Куда ей против родной крови? Заставляла слуг закапывать трупы, покрывала убийцу, требовала, чтобы Анна покинула замок, но не выдавала. А дочь, зная, что Дьорти добивался овдовевшей Эржебеты, сатанела все больше. Всю ненависть к матери, всю жажду мести вкладывала в убийство девок. Один раз Эржебета чуть не взбунтовалась, когда Анна убила сестру, Урсулу. Тогда графиня набросилась на нее, едва не задушила. Но Дьорти вовремя подоспел. Для него это было еще одно доказательство вины Эржебеты. Но ведь все равно не перестал любить. Видно, глубоко в душе чувствовал, что невиновна мать. Анна стиснула кулаки. «Ничего, все позади. Скоро проклятая старуха наконец и сдохнет. Теперь Дьорти будет принадлежать ей одной. А там можно будет и зрение убрать, и женушку Турзу, скучную, пресную Эржебету. Да заодно только имя она достойна смерти». Выпив еще вина, Анна расслабилась. Улыбнулась воспоминаниям. А как славно она повеселилась в Пиштяне. Мать тогда, узнав о ее приезде, спрятала 20 молоденьких служанок в подвале. Анна догадалась об этом, отобрала у Дорки ключ и устроила знатную бойню. «Как они визжали, как свиньи!» Она расхохоталась, вспомнив, какое лицо было у Эржебеты. А как досталась Дорке за оплошность, да потом еще служанка и трупы прятала. Тогда мать снова накинулась на Анну, чуть не задушила. Муж отстоял. Николаус из Ринни догадывался о наклонностях жены. Правда, предпочитал молчать. Трусоват муженек. Да и выгодно ему, чтобы на Эржебету думали. Очень уже ждет Николаус тещиного наследства. И Дорка, и Йоилона, и Фицко, и Дарволия знали о том, что делает Анна. Много раз верные слуги просили Эржебету прекратить убийство. Но та не могла, продолжала покрывать. Иногда Анне даже казалось, что мать чувствует себя в чем-то виноватой перед нею. Возможно, из-за безоглядной любви Турзу. И на суде Эржебета молчала, до последнего покрывала дочь. Что она против родной крови? Замок Чахтице, август 1614 года от Рождества Христова. Бока коня, покрытые пеной, ходили ходуном. Трех лошадей загнал Дьорти по дороге. Сам не остановился толком, не отдохнул ни разу, еле живой доскакал в Чахтице. В замковом дворе соскочил, бросил поводья слуге, крикнул в испуганное лицо: «Заводский здесь, секретарь мой!»
«Недавно приехал», – пролепетал слуга.
Дьорти бросился в замок, бежал из последних сил, но казалось, что ноги, как в дурном сне, немеют от ужаса, прилипают к камню двора. «Не успеть, не успеть!» – повторял про себя. «Заводский! Заводский, черт тебя дери!» – орал он, взбираясь по лестнице. «Ты где, Заводский? Не надо ничего, я передумал!»
«Я здесь, господин». Секретарь неторопливо спускался навстречу. «Не извольте беспокоиться, все сделал, как приказали».
«Что?»
Турзо в бессильной ярости потряс кулаками.
«Что сделал?»
«Отдал тюремщику, чтобы добавил куда следует», — в полголоса пояснил Заводский. Дьорти выругался, оттолкнул секретаря, побежал дальше, задыхаясь от усталости и страха. «Отдал тюремщику!» Может быть, тот еще не успел? Ну, конечно, не успел. Господи, сделай так, чтобы не успел. Он, Дьорти, все исправит. Вернет ей свободу, сына вернет. Доброе имя, все отдаст. Жизнь положит. На коленях будет вымаливать прощение. За то, что поверил не ей, а всему миру. За то, что считал чудовищем, тогда как она просто покрывала дочь. За то, что не защитил. За предательство свое подлое.
Господи, сделай так, чтобы тюремщик не успел. Ведь совсем мало времени прошло. Вот она, комната Эржебеты.
Охранник поклонился именитому гостю, услужливо распахнул дверь, спрятал в карман пустой флакон темного стекла. Эржебета стояла посреди комнаты, держа в руке кубок. Увидела Дьордя, улыбнулась растерянно.
«Ты все же пришел, мой дорогой друг. Простил?» «Не пей!» — хотел крикнуть он. Шагнул вперед, собираясь выбить кубок.
Но Эржебета вдруг закашлялась. Кубок выпал из тонкой, ослабевшей руки. Пустой. Графиня изумленно смотрела на Дьордя, и взгляд ее черных глаз был беззащитным. Ноги Эржебеты подогнулись. Она стала медленно оседать на пол. Турзо подхватил, бережно уложил на кровать.
«Я умираю?»
— просто спросила она, глядя ему в глаза.
«В вине был яд».
«Да», — ответил Дьордь и с отчаянием обреченного добавил.
«Это я убил тебя, Эржебета. Прокляни меня!»
«Нет, Дьордь. Нет, что ты?» — прошептала графиня. «Ты не виноват. Тебя обманули».
«Виноват! Это я приказал дать тебе яд, Эржебета!»
«Я прощаю тебя и благодарю за любовь. Она хранила меня всю жизнь. Только теперь я это поняла. Прости меня, что не могла ответить».
Лицо ее стало старым, сморщенным, глаза тусклыми, волосы жидкими и седыми. Но Турзо не видел этого. Для него Эржебета была всегда такой, какой он встретил ее впервые, юной и прекрасной. Дыхание графини стало прерывистым, подступала агония.
«Так ты черный человек, Дьордь», —
с трудом выговорила она.
«Как это хорошо. Я больше не боюсь».
Эржебета теперь не видела Турзу. Ее место занял черный человек.
«Ты преломила судьбу», —
сказал он.
«Но твое предназначение перешло к дочери. То, что должна была совершить ты, совершила она. Стоило ли это того? Не проще ли было взять грех на себя?»
«Нет»,
— выдохнула Эржебета.
«Каждый сам выбирает свой путь. Анна виновна. Передай, проклинаю».
Черный человек отступал, уходил все дальше, пропадал в темноте. Последнее, что увидела Эржебета, — полные страдания глаза Дьордя. А потом она умерла.